Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» в это время идет также в прямом эфире. Звоните нам по телефону 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин, а сегодня в нашей студии, как я и обещал вам в прошлом эфире, Анатолий Дмитриевич Степанов, главный редактор «Русской народной линии». Анатолий Дмитриевич недавно совсем вернулся из Сирии, из Дамаска, и сегодня мы будем говорить о наших братьях, христианах, православных христианах и о страждущем народе Сирии. И вот интересно, Анатолий Дмитриевич, мы с вами выходим в эфир в день, когда празднуются многие святые, преподобный Исаакий, затворник пещерский, в ближних пещерах почивающий, 12 греков, строителей собора Успенской церкви, его пещерская лавра, может быть, и среди них были сирийцы какие-то, и память Михаила Черниговского, болярина Федора, и преподобного Марана, пустынника сирийского. Вот удивительно, что в этот день память преподобного Марана, пустынника сирийского. Я прошу рассказать, Анатолий Дмитриевич, тебе о том, как вы оказались на интронизации патриарха Святейшего Антиохийского и всея Востока, да?
Угу.
Иоанна X. Угу. О впечатлениях, потому что, к сожалению, знают наши православные слушатели о том, что война идет в Сирии, о том, что там много скорбей, погибают люди, но никто не представляет, какая это война и в чем ее смысл. Но сегодня мы хотя бы, я понимаю, тема необъятна, но хотя бы начнем с того, как вы оказались с русскими людьми, первыми русскими людьми, на интронизации патриарха Иоанна
X. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Действительно, показательно, я вот как-то не обратил внимания, что сегодня память преподобного Марана. Конечно, сейчас современная Маронитская церковь, большинство приходов, которые располагаются как раз в Ливане, и она и присутствует в Сирии. Это церковь, которая находится в подчинении, это католическая церковь, это церковь, которая находится в подчинении Папы Римского, но это древнейшие. Наш святой – это преподобный Маран, которого, так сказать, почитают.
Ну, в Москве храм знаменитый.
Да, почитают и православные. Вот, это очень символично, что мы так, не подгадывая, оказались сегодня в эфире. Это была поездка, которая была организована по инициативе общественной организации фонда святого апостола Павла. Дамаск связан прежде всего для православных людей с памятью апостола Павла. Именно там он стал Павлом из Савла. Там вот я проходил по этой прямой улице, по которой вели ослепшего Савла в дом Иуды, когда куда придет потом по повелению Божьему апостол Анания и исцелит наложением рук Савла, и он станет Павлом. Вот. Это вот чувствуешь это отсутствие времени. То есть вот оно вот здесь, вот этой дорогой ступала нога величайшего из человеков, да, апостола Павла, который столько много сделал для распространения христианства.
Вообще, кстати, удивительно, ведь у нас на Руси память первовековных апостолов Петра и Павла почитается необыкновенно. И, кстати, в этом году мы будем праздновать юбилей битвы на Курской дуге. Перелом произошел.
Да, Прохоровское поле как раз, да, на Петра и Павла произошло, так что это очень символично. И вот этот фонд, который возглавляет Валентина Алексеевна Ланцева, он уже 9 лет работает в Сирии, и она предложила мне поехать сейчас вот с визитом Поводом была интронизация святейшего патриарха Иоанна X, святейшего патриарха Антиохии и всего Востока. Так он титулуется. И когда Валентина Алексеевна предложила, конечно, были сомнения. Ну, мы смотрим телевизор, там война, там боевики. Как раз буквально накануне нашей повестки боевики заявили о том, что они собираются предпринять очередную попытку захватить Дамаск. Вот. На экране мелькают кадры боевых действий, война, куда летим. Самые главные, конечно, сомнения были у моей жены, вот, которая поначалу решительно воспротивилась вот, такой авантюре. Но с другой стороны, я как-то так вот понимал, что вот там вершится история. И Антиохийская церковь сегодня это церковь-мученица. Там действительно реально убивают священников. Там священники принимают мученическую кончину, как в первые века христианства. Вот как было с отцом Фаддеем, который служил в монастыре Маалюле, которому предложили отречься от Христа.
Это вообще отдельная история. Я думаю, не все наши слушатели знают об этом. Надо отдельно об этом рассказать.
Да, то есть вот как бы церковь сейчас, эта церковь, антиохийская церковь, она сейчас вот в полном смысле слова становится, вот стоит на крови мучеников. Да, вот только бы мучеников прибывает, оказавшиеся перед лицом военной угрозы. Вот, многие христиане, ну, причем ни у кого не возникало, вот, с кем мы встречались, ни у кого даже мысли не было, что надо уехать, надо куда-то эмигрировать. Да, вот Господь поставил здесь, и надо здесь стоять.
Анатолий Ильич, помнишь, ты рассказывал о Владыке Григории, как он ездит в христианский
город? Да, Владыка Георгий. Удивительный, Георгий, да, удивительный человек, такой невысокого роста, ну, в общем, ничем не примечательный человек, такой, который говорит тихим голосом. Но вот какая-то такая вот сила в нем чувствуется, ощущается. Но это человек, который действительно, вот он митрополит Хомса. Это город, в котором идут самые ожесточенные, одни из самых, центр самых ожесточенных боев. Там община, христианская община города Хомса накануне войны составляла 100 тысяч человек. Сейчас там осталось примерно 50 человек. Это старики, которые не хотят уезжать из своих мест родных, хотят предстать перед лицом Господа там, на своей родной земле. И Владыка ездит туда, поддерживает их, окормляет их. Его резиденция разрушена. Монастырь, храм, в котором хранилась величайшая святыня всего христианства, частица пояса Пресвятой Богородицы, которую она передала, которую Божья Матерь передала апостолу Фоме, храм этот разрушен. Мы спрашивали о судьбе святыни, нам сказали, что она находится где-то в одном из монастырей, причем даже монастырей не православных. Вот перед лицом угрозы, опасности, христиане объединяются, вот, спасая христианские святыни. Вот. И она переезжает, ее перевозят с места на место, чтобы она не попала в руки иноверцев и не стала предметом надругания. Вот. И вот Владыка ездит, он говорил, что когда начались беспорядки, он ездил регулярно. Тогда еще в боевых действиях предпринимали участие местные боевики, да, местные сирийцы, местные сунниты. И он мог ездить без проблем. То есть он мог сказать, что он православный архиерей, его пропускали. Но вот когда появились террористы, бандиты, иностранцы, афганцы, ливийцы, они перестали это делать. Они стали относиться очень жестоко, воинственно. Но тем не менее он все равно ездит. Он ездит обходными путями, какими-то проселочными дорогами, пробирается, приезжает, там остались храмы неразрушенные, остались семьи, он туда приезжает, так сказать, и поддерживает вот этих вот свою паству. Это, причем он об этом говорил как так просто, спокойно, как об обыденной своей службе. Вот что надо ходить на службу каждый день, вот я и хожу. Вот. Он примерно раз в неделю ездит туда, а сейчас мы в Сирии, в Дамаске его встретили на торжествах по интронизации патриарха. Вот такая неброская, негромкая самопожертвование, жертвенность такая, вот, она показывает, что вот, народ не сломить.
Ну, кстати, это жертвенность исповедников, если говорить.
Да, я честно говоря, так и думал, что вот я еду туда, где, может быть, мне придется встретиться с будущими мучениками, исповедниками православия, которые вот стоят на передовой, что называется.
Ну, надо сказать о том, что и последний патриарх Антиохийский, усопший патриарх Игнатий, ему было 86, кажется, да?
Или... Ему было, по-моему, даже больше 90. Я вот, к сожалению, со святейшим Игнатием не встречался, но я много слышал о нем и разговаривал с людьми, которые с ним знакомы. Это был удивительный человек.
Дорогие братья и сестры, святейший патриарх Игнатий, я просто напоминаю нашим слушателям, он ушел ко Господу в один день с нашим святейшим патриаршем Алексеем.
Вторым. 5 декабря, скончался в 12 году, да, в тот же день.
В тот же день, только в 12 году. И как он ушел ко Господу? Боевики обстреляли, явно сидел корректировщик, наводил огонь артиллерии, прицельный огонь по школе. Погибло 27 детей. И, по-моему, 5 или 6 учителей. То есть это был сознательный удар по детям, по школам. По школе, и патриарх Игнатий просто его сердце не выдержало. Отошел ко Господу, но об этом мы сегодня еще скажем. Сирийцы считают, что перелом в этой борьбе наступил с террористами международными, с этими силами зла, наступил после смерти патриарха Игнатия, по его молитвам. Ну, а звонок, Анатолий Ильич, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да.
Добрый вечер,
Добрый вечер.
Многие лета вам и всем радиослушателям. Вы знаете, я пацифист, и я не понимаю, как можно нарушать заповедь Библии «Не убий». Вот на нашей планете Земля существует много государств, много-много. Неужели они не могут сплотиться и помочь Сирии, чтобы...
Спасибо, да. Я думаю, что это тоже благодарим вас. Я думаю, что это такой серьезный вопрос. Сегодня Сирии помогает Россия, помогает Китай, помогает Иран. Но мы сегодня об этом поговорим. Почему сирийцы всю надежду все-таки возлагают на Россию, не на Китай, не на Иран?
Вот, а говоря о патриархе Игнатии, мы попросили, чтобы нас отвели на место его упокоения. Там создана крипта специальная, где находятся останки всех антиохийских патриархов, последних антиохийских патриархов. Ее построил патриарх Игнатий. И мы были первыми русскими, которые вот оказались там. Мы пропели вечную память, с нами был секретарь нового патриарха, владыка Ефрем, он не только нас проводил, но и послужил такую краткую литию на могиле. Его святейшество, к сожалению, делегация фонда не смогла в декабре попасть на похороны, тогда были самые ожесточенные бои, боевики предприняли попытку захвата Дамаска. И делегации совершенно не рекомендовали ехать, потому что была действительно ситуация очень опасная. И вот Валентина Алексеевна Ланцева очень переживала, потому что она была близко знала святейшего патриарха Игнатия, она с ним встречалась, и даже у нее есть такая удивительная фотография, когда его святейшество благословлял их работу, и он на этой фотографии он протягивает руку, и когда проявили фотографию, то в руке у него такой белоснежный шар. круглый пилотик. Такое удивительное чудо, да.
Я просто, Анатолий Дмитриевич, нашим слушателям поясним, что на иконах белоснежный такой прозрачный шар, сфера называется, он изображается в руках архангелов. Ангелов, на нем написано «Иисус Христос», обычно на этом шаре. Это вот такой иконописный образ, поэтому это какое-то необыкновенное явление.
Да, удивительно необыкновенное. Поэтому, когда сегодня, в начале 2013 года наступил перелом в военных действиях, то многие и заговорили о том, что это молитвенная помощь святейшего патриарха Игнатия. Вот он там у престола Божьего молится за страждущий свою паству. И вот наступил этот перелом. А перелом наступил именно после смерти патриарха, действительно.
Но перелом наступил, и, надо сказать, после того, как активные действия России...
Конечно, есть к этому и материальные основы, когда твердую позицию заняло наше руководство, и авторитет Владимира Владимировича Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова в Сирии необычайен.
Ну, об этом скажем, ответим нашему слушателю. Мы слушаем вас. Говорите,
здравствуйте,
пожалуйста.
Это Игорь.
Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь.
У меня вопрос к нашему гостю.
Да, пожалуйста.
Господин Степанов, меня интересует судьба президента Башара Асада и его семьи.
Спасибо.
Башар Асад находится в Сирии. Он не покидал страну. Он проявляет твердость в отражении этой иностранной агрессии. Семья у него большая, у него трое детей. Его младший брат командует дивизией, сражается с боевиками. И мы вот были в монастыре Маалюли, о чем, может быть, еще я бы хотел подробнее сказать. Православный монастырь – это пещера первомученицы святой равнопостной Феклы.
Вообще, Анатолий Дмитриевич, чтобы не забыть, отдельная тема – это святыня сирийской земли.
Да. И вот там настоятельница монастыря, матушка Пелагея, игуменья Пелагея, она повесила фотографию, на фотографии висит, как семья Башара Асада, он и его супруга приезжали в монастырь, а при монастыре существует детский приют. И президент был, его супруга, они встречались с детьми, были в этой православной святыне. И вот это... Поддержка лидера сирийского государства, поддержка православия, поддержка православной церкви. А в Сирии христиан всего 10%. Всех христиан 10%. Большинство из них, конечно, это православные, но тем не менее, то есть это, в общем, так скажем, небольшое меньшинство. Вот. И тем не менее, сирийский президент счел необходимым посетить эту святыню и поприсутствовать там и поддержать ее своим общим присутствием. Везде, где мы бывали, конечно, мы бывали в местах, которые контролируют правительственные войска, везде портреты Башара Асада, портреты сирийский флаг. Это такой способ идентификации. Вот, что это вот как бы обозначение людей порядка, людей, поддерживающих власть, людей, которые находятся на стороне власти. Причем это люди разной этнической принадлежности, разных конфессий. Решительным сторонником президента России является Верховный Муфтий, доктор Хасун. Мы с ним встречались, удивительный человек. Я, когда он говорил, я, честно говоря, вот слушал, я как будто бы слушаю православного батюшку. Вот. Он чем-то напоминает вот своим таким отношением к христианству нашего муфтия Таджуддина, который однажды на Всемирном русском народном соборе сказал: да, мы, мусульмане, считаем, что Русь святая, святая Русь. Мы признаем ее. Вот.
Я помню,
какая реакция, когда некоторые епископы боялись это произнести, что у нас святая Русь. А вышел мусульманин и сказал: да, святая Русь. Я помню, с каким восторгом все аплодировали вот этому исповедничеству, можно сказать, да, вот этого мусульманина. вот, который напомнил,
православную святую,
да, который нам напомнил русским, что мы живем в Святой Руси, да, что мы наследники Святой Руси. И вот доктор Хасун, он вот напоминает, не случайно он и был в Уфе, выступал здесь, вот, он напомнил мне, у него очень трагическая, тяжелая судьба, когда он заявил, начались беспорядки, он заявил о поддержке президента Башара Асада, боевики начали на него давить. Сначала ему угрожали, потом, когда он не сломился, убили его сына, младшего сына.
Почему убили во время свадьбы?
Убили жестоко, да. В этот день должна была состояться его свадьба, он выходил из мечети, его ждали 15 человек с автоматами. Вот. Они его расстреляли в Алеппо. И когда вот говорил нам об этом муфтий, видно, что он до сих пор это переживает. 2 года прошло уже. Сын был студентом, второкурсником. Вот, он говорил, он никому не совершил зла. Он постоянно старался помогать бедным, он старался помогать несчастным. То есть он вел такой праведный образ жизни, такой образ праведника. В память его смерти он издал Коран. Такое вот памятное издание, и подарил его нам. И мы приняли этот дар, потому что это дар действительно человека, который был неправедно убит, пострадал.
Анатолий Дмитриевич, что он говорил, кстати, это тоже удивительное слово о строительстве мечети в России.
Да, он, так сказать, в общем, открыто осуждал действия муфтия Гайнутдина. Не случайно он ездит в Уфу, а не в Москву. Он говорил о том, что в советское время сложилась традиция, когда мусульманскую молодежь прислали в Дамаск учиться. А потом, во время перестройки, благодаря всяким финансовым вливаниям, она поехала учиться в Эр-Рияд, в Саудовскую Аравию.
К ваххабитам.
И мы получили ваххабизм. Да, и мы получили эти очаги. Он говорил, присылайте к нам вашу молодежь. Здесь пусть она учится. Вот здесь, в наших медресе, в наших мечетях, здесь же вековая традиция. Здесь вековая традиция. Вековая.
Надо сказать, что это вообще центр мировой культуры. Сирия, Дамаск, древняя культура. Конечно. Даже конечно. До мусульманской, до христианской. Это вообще величайшее.
Да? Дамаск, это же рядом с Дамаском находится пещера первой крови. Там пролилась первая кровь. Там по преданию Каин убил Авеля.
Кстати, интересно, был? Да.
Нет, нас туда не пустили, потому что дорога к пещере простреливается.
Снайперы работают.
Да, и поэтому нас сказали, что вот туда нельзя ехать, к сожалению. Мы очень хотели побывать в этом месте, в этом священном месте.
Это, братья и сестры, та пещера, где Каин убил Авеля, и где, говорят, пещера
разверзлась в ужасе, да. И вот это вот очертание, так сказать, да, вот очертание ужаса, да, так сказать, камня.
И могила Авеля там в Сирии.
Да. То есть Сирия — это древнейшая земля, конечно. И вот то, что ты сказал о святынях, да, вот, к сожалению, мы не могли побывать на севере, мы не могли побывать в монастыре преподобного Семена Столпника, это севернее Алеппо. Вот. Остались его руины, но, конечно, это священное место, там, где преподобный Симеон подвязался. И мы не могли побывать в других местах, где ступала нога апостолов. К сожалению, там тоже небезопасно, там тоже идут бои.
Просто не пускали.
Да, там просто небезопасно. Нас и в Маалюлю с сомнением, когда уже там одни владыки говорят, дорога небезопасна, другие говорят, нормально. И вот я уже подошел к митрополиту Саве, говорю, владыка, ну вы нас благословляете или не благословляете? Он так посмотрел на меня, это вообще, так сказать, такой божий человек. Вообще, владыка такой, он перевел на арабский житие Тихона Задонского. Он очень почитает святей Тихона, и когда мы ему привезли икону, и книги святителя Тихона, он так с таким благоговением это принимал, да, и еще фонд подарил ему хоругви Ильи Муромца. И мы объяснили ему о том, что это покровитель, небесный покровитель наших ракетчиков, вот тех, кто бережет небо Сирии. Вот. Он с таким трогательным, вот так держал ее, хоругвь.
Кстати, о хоругвях, когда фильм «Разговор», Андрей Дмитриевич, прости, что я тебя перебиваю, я хотел бы, дорогие братья и сестры, чтобы вы почувствовали, какая это святая земля. Пещера первой крови, да? могила Авеля. Но главная святыня – это главая на Притище. Вот.
Да, да.
Расскажи, пожалуйста.
Да, это вообще удивительное место. И я, в общем-то, понял, почему силы зла столь ополчаются на Сирию. Дело в том, что в Сирии существует уникальный, вековой уникальный опыт мирного сосуществования христиан и мусульман. И символом этого мирного сосуществования христиан и мусульман является одна из главных исламских святынь – мечеть Омейядов. Это первый халифат, халифат Омейядов, когда арабы вот на волне своей пассионарности захватили власть на Ближнем Востоке, основали великое государство, арабский халифат. И вот сейчас говорят о необходимости там какого-то мусульманского халифата, воинственного, ненавистного, ненавидящего христианства. Тот халифат, первый халифат, это были совершенно другие люди. Халиф, поначалу они, мусульмане и христиане, молились вместе в соборе Иоанна Предтечи. Христиане в одной части, мусульмане в другой части. Собор был огромный. И там, в этом соборе, хранилась вот эта святыня, глава Иоанна Предтечи. Некоторые говорят, что там часть главы Иоанна Предтечи, потому что в Амьене какая-то часть находится. Возможно. Вот. Но там никто не вскрывал, никто раскопок не проводил. Вот. И когда все-таки халиф решил построить там мечеть, он предложил христианам другие храмы. Молитесь в других местах, а здесь мы построим мечеть. Значит, храм был разрушен в значительной части, на его месте была возведена мечеть. Но когда они решили убрать, перенести главу Иоанна Предтечи, они начали копать, и согласно преданию пошла кровь. Они убоялись этого явного знака Божьего. И с тех пор, с 8 века, внутри мечети Омейядов находится часовня, где стоит гробница Иоанна Предтечи, которого они почитают как пророка Яхью. И христиане, и мусульмане приходят и молятся у святого равноапостольного, у великого пророка, святого равноапостольного Иоанна Крестителя. И это символ зримого единство – это символ мирного существования вот, людей, да, ислама и христианства. То, что ненавистно силам зла сейчас, то, что стремятся разрушить те архитекторы нового мирового порядка, чтобы столкнуть лбами христиан и мусульман, как две силы, которые способны воевать не на жизнь, а на смерть за свои идеалы.
Вы прикладывались? В этой часовне.
Да, да. Ну, мы разулись, конечно, в мечеть. Ну, да. Вот.
Ну, и в алтарь можно
разулиться. Прошли туда, да, прошли, так сказать, там женщины по одной стороне, мужчины по другой стороне проходят. Вот, подошли к этой мечети. И, когда...
К часовне, да?
Да, к этой часовне, значит, да, в этой мечети к часовне подошли, значит, помолились, приложились к, значит, к этой решетке. Видно была гробница величественная, огромные свечи стоят, так сказать, древние времена. Когда, так сказать, они зажигались, вот просто такие вот в охват дерева, вот такие огромные свечи, да? Да, свечи, вот восковые свечи, как дерево, вот такого диаметра. И когда местные охранники узнали, что мы русские, они нам решили показать, что еще есть некоторые святыни. В частности, мусульмане решили не разрушать баптистерий, который был в этом храме.
В древнем христианском,
да, в древнем, да? Христианском храме. Они просто забетонировали колодец, а вот купель оставили. И вот там стоит купель, колодец, откуда поступала вода. Вот, и крестили младенцев, или крестили христиан, которые желали принять крещение. Более того, там есть две такие дощечки мраморные, большие, значит, где арабской вязью, и мне написаны какие-то слова, и мне объяснили, что вот эта дощечка, там можно помолиться пророку, какому-то пророку мусульманскому, а здесь можно помолиться Георгию Победоносцу. И вот этот образ мирного существования, взаимодействия, так сказать, не военного решения конфликтов, диалога цивилизаций в высшем смысле этого слова, вот, это ведь это с 8 века, это веками. Ведь были другие мусульмане, могли бы разрушить, уничтожить. Никто не решился, не посмел.
Дело в том, что Сирия – это древнейшая все-таки земля, древнейшая цивилизация, культура древнейшая. Дамаск, ну мы из Священного Писания представляем, да, апостол да, Павел да, шел в Дамаск. Да. И поэтому сегодня тем, кто пытается представить, столкнуть ислам с христианством, тем, кто пытается объяснить, что только ваххабиты, ислам это только ваххабиты, эти террористы, которые взрывают метро, режут головы христианским священникам, это и есть ислам. Столкнуть цивилизации. Это задача тех, кто пытается устроить новый мировой порядок в мире.
Да, это я вот там воочию увидел и глубоко так прочувствовал, что действительно в Сирии решаются судьбы мира.
То есть война в Сирии – это война за будущее
цивилизации. Война против мира. Сирии – это война за будущее цивилизации, война за наше будущее. Потому что действительно в Сирии дан образ взаимодействия мирного решения противоречий. Такой же образ существует отчасти и в России, во многом в России существует, так сказать, мирного существования поволжских мусульман и православных. Вот, сейчас пытаются взорвать Поволжье, пытаются террористы туда проникнуть, ваххабиты. Им удалось взбудоражить Кавказ. Вот, они пытаются, ну, Кавказ это отдельная статья, а вот Поволжье, где сложились эти отношения. И
веками
Россия, как и Сирия, демонстрирует пример, что государство может существовать, когда в нем есть люди разных вер и разных национальностей. Вот. И это как раз и ненавистно тем вот архитекторам нового мирового порядка. Им надо столкнуть лбами. Нужно столкнуть эти идентификации, столкнуть мусульман и христиан прежде всего.
То есть по Хантингтону, война цивилизации.
Да. Мы, кстати, встречались с министром информации, такой философ. Вот, человек, знающий современную культуру, он как раз вспомнил Хантингтона. Он сказал, что западная цивилизация, она руководствуется принципом столкновения цивилизаций, что будущее – это столкновение цивилизаций. А мы, он говорит, хотим доказать, что будущее – это диалог цивилизаций. И, собственно, в этом такая метафизическая несовместимость западного мира и мира сирийского. И он несколько раз подчеркивал, что у нас с Россией не только политические контакты, политические выгоды, там, военное сотрудничество, политическое взаимодействие, какие-то традиции там, политического сотрудничества. Нет, это такая метафизическая близость. Потому что мы...
Духовная вот, связь.
Да, мы... Ну, даже не духовная, все-таки он мусульманин. И там в Сирии большинство мусульмане. Но вот... Мы как бы решаем такую, получается, что мы решаем такую общую задачу. То общую есть, задачу организовать мировую войну.
Они хотя и мусульмане, но вот давай так скажем, сегодня сирийские мусульмане, с которыми ты встречался, и, допустим, европейцы, западноевропейцы, которые пытаются навязать закон о однополых браках, а, значит, там, женском священстве и прочем. Кто ближе друг к другу?
Сирийские мусульмане, они более православные, чем европейцы, конечно, несомненно. Кстати, муфтий Хасун рассказывал историю из своего детства, когда он молодым юношей поехал в Вифлеем. И он приехал туда, в святое место. Он увидел митрополита, греческого митрополита, который проходил там, и он у него спросил, где юг? Скажите мне, где юг? Я хочу помолиться, я мусульманин. Он, митрополит все-таки великий мыслитель, видимо, духовный человек, неизвестное его имя, он сказал, а здесь везде юг.
Молись, да?
Да, молись. С другой стороны, здесь везде юг. Вот. Ты попал в святое место. Вот. В любой стороне юг. Вот. И, но другое интересно, что когда он начал молиться, видимо, настолько искренняя молитва, он вдруг заметил, так сказать, боковым зрением, что подошла монашка, православная монахиня, и стала рядом с ним. И стоит и молится. Вот. Но он не прерывал свои молитвы, так сказать. И она потом, когда уже закончилась, она ему сказала, что когда ты стал молиться, я увидела какое-то свечение, сияние. И что-то меня повлекло туда, что надо там помолиться, постоять вот там. Вот. И вот этот человек сейчас является верховным муфтием Сирии. Он говорит, что я могу прийти помолиться в православный храм. Да, я молюсь там, где есть Бог. Вот, то есть это, конечно, вот ну, такое не суровое мусульманство, да, это вот такое близкое.
И при этом не экуменизм, а.
Да, это совершенно не экуменизм. Да, это он, так сказать, не призывал никого, так сказать, создать новую веру мусульманско-христианскую. Вот. Он говорит, что я прихожу в православный храм и молюсь там.
То есть, вот. Братья и сестры, это очень важно, Андрей Дмитриевич. Да. Понимаете, это не такой проект мудрецов сионских, скажем, которые у нас в 80-е, в начале 90-х проявились, а синтезе христианства и ислама. Это все чепуха. Христианство, это мы понимаем, это все. Это Господь наш, Спаситель Иисус Христос. Но вот такие мусульмане, как этот муфтий, они не враждебны христианству. И с ними, конечно, веками жили в Сирии. У этих святынь, у главы она притища.
Ты представляешь, что он сказал, когда убили его на похоронах своего сына? Ну, можно представить, да, что младшего сына, любимого наверняка, да, вот, убивают. И он во время, значит, церемонии прощания, он сказал: я не буду вам мстить, я вас прощаю, но только сложите оружие.
Совершенно.
Это такое христианское слово. Это слово настоящего христианина. Вот. Это слово настоящего христианина. Я вот когда это услышал, просто мурашки по спине прошли, так сказать, действительно, ну, вот такое услышать, это вот услышать слово духовного человека. Вот. Это человек, это праведник.
То есть он обратился к убийствам своего сына?
Да, он простил убийц своего сына, так сказать, и попросил их только сложить оружие, не убивать других, не убивать душу свою. Вот, потому что, убивая других людей, они нарушают заповедь, вот, не убий. И это вообще удивительное, вот эти удивительные ощущения, их надо еще как-то осмыслить, надо понять. Но вот я единственное, что понял, я понял о том, что Сирия и Россия как-то вот так глубинно связаны, вот метафизически как-то связаны. Поэтому дело не в том, что сначала будет Сирия, вот как бы я когда ехал,
геополитика,
я представлял себе такую геополитическую картину. Сначала Сирия, потом Иран, потом Россия. Поэтому нам надо поддерживать Сирию, потому что она защищает, в общем, наши интересы.
Ну, такие рациональные
поступления.
Да?
И когда я вот встретился с муфтием, когда я посмотрел на вот этих сирийцев, там многие были и с простыми людьми, вот там мы с ополченцем с одним встретились, с замечательным именем Кифа, победитель, вот, и защитник Александр, да, вот, и учитель начальных классов, мобилизованный в армию, он не откосил от армии, пошел, так сказать, его могут убить.
Кстати, он же с вами поехал, хотя помощи от него никакой не могло,
да,
быть.
Это была это была удивительная история, когда мы попросили свозить нас на видовую площадку на горе Касьюн. Дело в том, что гора Касьюн возвышается над Дамаском. С нее Дамаск как на ладони. Видно все, виден старый город, видна мечеть Омейядов, христианский квартал, новые районы. Виден даже город Дераа, оплот боевиков, там, где идут самые ожесточенные пригород, бои. Да? И видны, это городок недалеко от Дамаска, видны взрывы. Артиллерия накрывает позиции боевиков, взрываются снаряды, видно это все. Вот. Прекрасный город. Это прекрасный вид, это любимое место было в мирное время жителей Дамаска. Там были кафе, рестораны, где можно было выпить кофе или чай, там полюбоваться видами Дамаска. Сейчас там, конечно, никого нет. На горе корректировщики огня, так сказать, поэтому нас так с большим трудом туда пустили, но все-таки пустили. И вот на последнем мы проехали серию блокпостов, нас везде останавливали.
Интересно, расскажи, как вас на какой пароль был?
Да, на блокпостах всегда пароль был русский, едут русские. А у нас была бумага, ну, по вообще русским, по нашим российским меркам, это такая Филькина грамота. Потому что это, ну, была, правда, бумага на бланке антиохийского патриархата, но там была бумага от помощника патриарха, где написано: «Приветствую вас и прошу оказать содействие русской делегации, которая прибыла на интронизацию святейшего патриарха Иоанна». Вот, я не знаю, вот если бы в Москве приехала бы какая-нибудь сирийская делегация вот с такой бумагой, что вот прошу оказать содействие, я думаю, что на первом, и в Москве было бы какое-нибудь чрезвычайное положение, я думаю, что на первом блокпосту их бы в участок припроводили. Вот. Но как только на этих блокпостах узнавали, что мы русские, тут же, так сказать, улыбки, нас приветствовали, махали нам руками, так сказать, улыбались. Вот. И говорили, русские, да, проезжайте. Вот. То есть отношение к русским, и мы чувствовали, что дело, конечно, не в нас, а дело в той великой стране, частью которой мы являемся, в той цивилизации, которую мы представляем, и которая является дружественной, которая поддерживает сейчас и не дает вот этим мировым силам зла уничтожить Сирию.
А как к Путину относится, к Лаврову?
К Путину и Лаврову, да. То есть вот нам неоднократно, мне приходилось неоднократно слышать, что в арабской традиции есть такой образ, вот когда они хотят сказать о человеке, что он, ну, я не знаю, Илья Муромец, богатырь. Вот это Абу Али, это богатырь, это мужественный человек. Вот для арабов, для сирийцев сейчас Абу Али это Путин и Лавров. Вот такой, это Абу Али, да, это
Витязь. Витязь, да?
Понятно. Да, это Витязь, так сказать. Вот для них они воспринимают Путина и Лаврова как Витязей, да, которые защищают маленькую страну, которая сражается.
Я перебил, Анатолий Ильич, тебя.
Да, и мы, когда приехали на последнем блокпосту, вдруг один из человек, проверявший документы, молодой парень с автоматом, все с автоматами Калашникова, причем старыми автоматами, вот десантный вариант, такие короткие, вот, значит, складывающимся прикладом, он проверил документы, посмотрел, он сказал, я вас сопровожу. Ну, как бы рационально, его сопровождение нам совершенно было не нужно. Если на сопке сидел снайпер, то его помощь автоматчика, то есть он бы просто выстрелил, так сказать, и убил бы кого-то, его или нас, и его, но он хотел, видимо, пообщаться с нами, побыть с нами рядом. Вот, оказалось, что он, мы потом разговорились, оказалось, что он учитель начальных классов, его мобилизовали. Вот, он почти месяц находится на казарменном положении, потом его отпускают к семье, у него жена, дочка. Вот, и он очень любит Россию, он никогда не был в России. Вот, у него замечательное имя Кифа Александр, вот, как бы в греческий вариант, да, защитник. И он вдруг посмотрел на нас, а у нас была делегация, три женщины, вот Валентина Алексеевна Ланцева, руководитель фонда апостола Андрея, Татьяна Ивановна.
Апостол Павла.
Да, апостола Павла, да. Вот постоянно путают.
Татьяна Ивановна Куликова.
Да. Татьяна Ивановна Куликова, замечательная женщина, да. Вот.
Ну, мы все ее знаем, любим.
Да, 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 да. Да. Вот. Татьяна Ивановна, значит, Куликова была сотрудник, корреспондент газеты «Московский комсомолец» Катя Сажнева, значит, и был вот главный архитектор Мордовской Саранской епархии Сергей Гончаров и руководитель молодежного отделения фонда Артем Польгов, который да, служит в общине, значит, отца Анатолия Берестова. И вот мы приехали туда, и он так начал с нами общаться активно. Потом, значит, вдруг он определил, решил, что я самый типичный русский. И он захотел со мной сфотографироваться. Ну, приятно. Ну, видимо, рост, борода. Значит,
высокий,
вот.
Крепкий.
Да, высокий, крепкий. Значит, он говорит, вот это типичный русский. Да. Он тут же автомат рядом поставил, сфотографировался. И это приятно было, вот такие жесты симпатии к русским. Мы с этими жестами симпатии постоянно сталкивались. Вот. И причем, так сказать, так... Удивительно, наше это путешествие закончилось. Оно закончилось вот таким массовым жестом симпатии в аэропорту, когда мы приехали и встретили, когда вылезли из автобуса, который нас привез в аэропорт, мы увидели солдат, много солдат с автоматами, люди с автоматами. Оказалось, что это часть, которую выводят из боевых действий на отдых. Разного возраста, молодые юноши, убеленные сединами, уже взрослые мужи. Вот. И когда мы проходили, Валентина Алексеевна Ланцева попросила с ними сфотографироваться. И между делом сказала, что мы русские. Вот. Их восторгу не было предела. То есть они тут же начали этими автоматами потрясать, кричать, начали «Сурия», «Русия», обниматься с нами, значит, фотографироваться разрешили. Значит, тут вот такое братство, естественное такое. И вот это вот излияние чувств благодарности России, которое вот исходило от этих простых людей, которые рисковали жизнью, которых могли убить снайперы на позициях или в боевом столкновении, или могли погибнуть от взрыва снаряда или от террористов, смертников. Эти люди, они так радовались, так поддерживали, что мы почувствовали, что вот такую близость наших позиций, близость сердец, и почувствовали, что мы действительно вот мы посланцы России. Мы посланцы России, мы посланцы великой страны, которая защищает этот небольшой борющийся народ. И этот вот митинг, стихийный митинг русско-сирийской дружбы, который завершил нашу поездку, стал завершающим аккордом нашей поездки, он не планировался. То есть была запланирована встреча какие-то, это было запланировано. А это все возникло совершенно спонтанно, совершенно стихийно. И это было очень приятно, и это был такой зримый символ того, что вот как любят Россию, как любят имя русское в Сирии. Да, и с каким уважением относятся сирийский народ к России.
Дорогие братья и сестры, нас просят помолиться о здравии болящей любови, болящей послушницы Людмилы, о здравии Натальи, Дионисия, Алексея, Бориса. И я думаю, все мы помолимся. А вот еще записка о здравии Нины, умещении злых сердец, Зои, Аполлинарии, младенца, тяжко болящего Александра, о здравии, о упокоении новопреставленной Марии, новопреставленного Георгия, новопреставленного Владимира, новопреставленного Леонида. И, дорогие братья и сестры, 2 марта, в эту субботу, в 14 часов, в Москве состоится марш в защиту наших детей, в котором примут участие различные патриотические организации, в том числе и православные. Союз православных граждан приглашает вас, братья и сестры, принять участие в шествии и митинге. Собираемся в 13:30 у метро Кропоткинского плаката «Союз православных граждан». А я в этот же день, 2 марта, я не знал о том, что митинг будет, но поэтому заранее всех пригласил помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Эта поездка посвящена 400-летию Дома Романовых. Мы с вами помолимся у святого благоверного князя Сергея Александровича. Он не был еще всероссийского прославления торжественного, но он прославлен как святой мученик русской зарубежной церкви. А после того, как мы соединились... Все святые, естественно, мы всех почитаем. Будем в усыпальнице дома Романовых, в Новоспасском монастыре, помолимся у иконы чудотворной Всецарицы Новоспасского монастыря, у других святынь. Потом будем в храме пророка Ильи в обыденном переулке. Там, кстати, частица пояса Пресвятой Богородицы, чудотворная икона нечаянной радости, милости, очень много святынь. И потом поедем с вами к супруге Сергея Александровича, святой благоверной княгине, мученице, преподобно мученице Елизавете Федоровне. А закончим у иконы царя-мученика Мироточивой в храме святителя Николая Пыжах. Все, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ну а следующая поездка, спрашивали, следующая, дорогие братья и сестры, 16 марта поездка к чудотворным иконам Матери Божией. Звоните тоже по этому же телефону. Я хотел бы все-таки с Анатолием Дмитриевичем, наверное, предложить нам всем не просто молиться о страждущем народе Сирии и о мусульманах, о христианах, о всех. А ведь церковь – это древнейшая церковь Востока.
Это не древнейшая церковь Востока, да.
Патриарх Иоанн, как патриарх антиохийский, все Востока, да? Это древнейшая, и она связана с Россией необыкновенно. Мы все помним Павла Алепского, его при Алексее Михайловиче пребывание в России.
Мы встречались с патриархом Иоанном, и он нам напомнил, что первый митрополит русский, митрополит Михаил Киевский, он был из антиохийской церкви. Вот какие связи.
Мало кто знает, да, мало кто об этом знает.
Да, какие связи. А вот ты вспомнил икону «Умягчение злых сердец», вот на той фотографии, которую Татьяна Ивановна Куликова тебе подарила, там она стоит с иконой «Умягчение злых сердец».
Ну, а я прошу особых молитв Татьяне Ивановне, я думаю, она побывает в нашей студии, расскажет тоже о своей поездке, и Ванцева побывает Валентина Алексеевна, потому что интересно, мы, естественно, все не успели сегодня сказать в одной передаче, но, кстати, мне хотелось бы только сказать, как восприняли корреспондента, пребывание с вами, корреспондента Екатерины Сажневой, корреспондента Московского комсомольца. Я читал ее репортаж, она была не только тронута, мне кажется, она всем сердцем почувствовала, что там происходит. Для корреспондента Московского комсомольца удивительная ситуация. Но, Анатолий Дмитриевич, как ей на форуме стали отвечать некоторые люди?
Ну, было, конечно, тяжело. Понятно, что вот этот круг ее общения, это совершенно другой круг людей. Когда она написала кому-то в Фейсбуке о том, что она находится в Дамаске, ей ее друзья вот из либерального этого окружения написали, что «Катя, ну как ты можешь? Это же все равно, что находиться в бункере Гитлера в апреле там, 45-го года». То есть вот это вот образ мысли наших либералов. То есть настолько мозги их промыты, настолько глаза их зашорены, что они воспринимают все только вот с подачи CNN, вот, BBC, вот это вот истина.
Но, кстати, если придут ваххабиты, на стране, которых они бывают, они этим либералам в первую очередь голову подрезают. Поэтому странно, что эта компания так выступает лихо на стороне.
Безумие, да. Это безумие. Это безумие мы видим сейчас. Оно стало настолько явственным, когда администрация американского президента говорит о том, что права человека – это права секс-меньшинств. Сводится к правам секс-меньшинств. И американская администрация будет защищать права секс-меньшинств. Это верх безумия. Это полная дискредитация.
А в это время Россия устами президента Владимира Путина говорит, что мы будем защищать христианские ценности и защищать всех христиан. Но я хотел бы вспомнить в конце нашей передачи мученика Фадея.
Да, это удивительный пример стойкости, верности Христу. Это пример, который заставляет нас вспомнить первомучеников. У него похитили брата боевики и потребовали выкуп 5 миллионов. Это огромные деньги.
5 миллионов лир.
Лир, да. Он смог собрать со своих знакомых, родственников там 3 миллиона только. Видимо, надеялся на снисхождение, на человеческое понимание. Он поехал туда. Они отобрали у него деньги, отобрали машину и потребовали от него, чтобы он отрекся от Христа и принял ислам. Он отказался, ему дали время подумать. Дали какое-то время, дали сутки, по-моему. И вот неизвестно, что думал, о чем молился этот человек, этот христианин, этот подвижник христианства. Вот. Но он отказался изменить вере.
Отречься от Христа.
Они его зверски замучили. Отрезали нос, отрезали уши, выкололи глаза. Потом же с еще живого содрали кожу, а тело подбросили к его дому.
То есть это такие же казни, как совершили когда-то в Османской империи. То есть
это страшнейшие, да, страшнейшие казни. И вот антиохийская церковь пополняется мучениками. Она вот укрепляется кровью мучеников.
Священномученик
вот такие, Фадей. Да, такие люди, как священномученик Фадей, который как раз служил в монастыре в Маалюле, где находятся мощи святой равноапостольной Феклы. Вот. Это образец вот современного подвижничества, современного мученичества, современной стойкости.
Анатолий Дмитриевич, а вы в монастыре на службе символ веры пели по-русски?
Да, мы пели символ веры, и было удивительно, когда и мы пели «Господи, помилуй» в череду с арабскими.
То есть вас так благословили?
Да, нас благословили подпевать, так сказать, нам давал команду наш переводчик, что вот сейчас нужно «Господи, помилуй».
По-русски, да?
Вот, по-русски спеть. Мы в субботу перед отъездом причастились там святых христовых тайн, так сказать, вот Господь подобил. И были на службах, и вечером, когда мы были на службе, конечно, вот когда читали по-русски символ православной веры, а в это время грохотала канонада, взрывы раздавались, потому что в 8 километрах от монастыря находились позиции боевиков, и артиллерия накрывала эти позиции. Вот. Мы этого не знали. Просто за хребтом за нами находились боевики. Вот. И вот я впервые был на службе, когда читался символ веры, и в это время грохотала артиллерия. Вот. Раздавались взрывы. Это такое...
Вообще, дорогие братья и сестры, передача подходит к концу, к сожалению. Я жалко не успел Анатолий Дмитриевич рассказать, как их никто не встретил. Они думали, не знали, куда идти. И достали хоругви, иконы взяли в руки и пошли по Дамаску на интронизацию.
Да, пошли на Дамаску, да, с русскими хоругвями прошли по старой части Дамаска и вошли в храм. Где
кстати, вас никто не останавливал.
Нас никто не останавливал, нас никто не обыскивал.
Блокпосты были, да?
Да, там блокпосты, они все прикладывались к иконам, так сказать, и понимали, что люди идут.
Но говорили, что русские, да?
Да, говорили русские. Это русские. Русские было паролем для того, чтобы пропускали. Но видели, люди идут на интронизацию с хоругвями. Да.
А тебе какая хоругвь досталась, кстати?
А я нес хоругвь преподобную Анну Дамаскина. Вот, так что...
Да, святого Дамаска, да?
Да, 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 да. Как раз вот, так сказать, одного из небесных покровителей Дамаска, так сказать, величайшего святого, которого вот рука да, приросла, так сказать, да, после оклеветания, да, его, так сказать, врагами. Вот. Вообще Дамаск — это родина Иоанна Златоустова, это Иоанн Дамаскин, это Ефрем Сирин, это Исаак Сирин, так сказать, Сирия. То есть сирийская земля — это земля вот святых подвижников, это истоки нашей веры, это основы. Семен Столпник — это все люди, которые там совершали свои подвиги.
То есть имена, конечно, которые мы называем сейчас, это святые имена для каждого православного человека.
Да, 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 которые мы все почитаем, все мировое православие почитает, и которых молитвенно, и в честь которых многие названы и сегодня люди в современном мире, которые являются небесными покровителями многих русских современных людей. Христиан. Да. И уж святая равноапостольная Фёкла, которая, так сказать, так покровительница многих женщин, так сказать, это защитница в особенно важна для женщин, так сказать, как хранительница от насилия.
Дорогие братья и сестры, передача наша подошла к концу. Благодарю Анатолия Дмитриевича Степанова, главного редактора «Русской народной линии». И мы просим вас всех помолиться о страждущем народе Сирии, о наших братьях, христианах, которые сегодня стоят на переднем краю битвы с мировым злом. И будем молиться и о наших властях и воинстве, которые сегодня помогают народу Сирии отстоять не только свою свободу, а вообще право на человеческую жизнь, право на свободу духа человеческого в этой страшной борьбе. Спасибо, Анатолий Дмитриевич.
Спасибо, до свидания, дорогие братья и сестры.